Андрей Круз, Мария Круз, «Земля лишних», исход. Москва, 14 июня 2005 года, 16 часов 53 минуты. Звонок мобильного был отключен, и аппарат запульсировал в нагрудном кармане моего пиджака в приступе вибрации, как попавший в паутину шмель. Чертыхнувшись, я выловил его оттуда, посмотрел на засветившийся экранчик, где мигала надпись «Зимин». Ага, давно не виделись. Прямо соскучиться успел. Я ткнул большим пальцем в кнопочку приема и поднес телефон к уху. «Слушаю вас, Леонид Сергеевич». Голос мой прозвучал не то чтобы очень вежливо, скорее напротив. Для вежливости поводов не было. «Андрей Алексеевич, вы уже далеко отъехали?» — донеслось из трубки. «Нет, еще недалеко. А что?» — слегка настороженно ответил я. Продолжать процесс общения никак не хотелось. А ему кажется наоборот. «Мы с вами сейчас могли бы снова встретиться?» Выматериться мне удалось совершенно беззвучно, и при этом я даже удержался, чтобы конкретно не послать собеседника по известному адресу. «Выдержка? А мы недостаточно еще навстречались?» — осторожно спросил я, переведя дух. «На мой взгляд, так на год вперед хватило общения. Пообщались мы сегодня действительно здорово, причем совсем недавно. Только что, если уж быть точным. Общались не только с самим Зиминым, а с пришедшими с ним какими-то до невероятности молодым и мутным важняком из Центрального следственного управления, имени которого я так и не запомнил, и молодым мордатым юристом Федей, много хамившим и изображавшим из себя то ли генерального прокурора, то ли вора в законе. Разговор часто переходил на повышенные тона. Зимин тихо посмеивался и пытался навести порядок за столом, потому что юрист Федя, чувствуя себя в безопасности за двумя ментами, много кричал, угрожал, в конце концов, сведя и без того непростой разговор к собственному бенефису. Стороны максимально откровенно обменялись мнениями друг о друге и разошлись в крайне озлобленном состоянии. «Андрей Алексеевич, вы меня правильно поймите...» Тон Зимина был скорее извиняющимся. «Наш недавний разговор состоялся вообще и именно таким образом, потому что меня уполномочили организовать встречу представителей вашего кредитора и вас. А важняк кого представлял?» — перебил я. «Важняк был для важности. Простите за каламбур», — усмехнулся Зимин. «Люди думают, что позвали важняка, покричали, как Федор, и деньги сами к ним пришли. Решили вопрос, что захотели, то поимели. Хотя таких, как Федор, все же к разговорам пускать нельзя. Молодой, глупый, понтов много. Я с вами немножко о другом хотел поговорить, менее... портящем настроение. Найдете время для разговора наедине?» Ехал я домой, никаких больше планов не было. И что такое интересное может Зимин со мной обсуждать? С одной стороны, все его предложения послать хочется, но фактор любопытства. Однако я сделал вид, что задумался, и спросил в свою очередь. «В часок уложимся?» «Думаю, что уложимся», — подтвердил он. «Собственно, у меня к вам предложение некое. Не понравится, то можем и в 5 минут уложиться. Понравится, сами решите, сколько посидим. Вы сейчас где территориально?»
«На Маяковке. Только что из туннеля выехал в сторону Смоленской».
«Вы знаете пивную «Жигули» на Новом Арбате? Вы пиво пьете?»
«Кто ж не знает», — вздохнул я. «И кто пиво не пьет? Не лучший собутыльник, но все же. И до дома недалеко.
Сможете через 15 минут быть там, во втором зале?» — спросил Зимин.
«Если у них место на парковке есть, то смогу», — прикинул я. «В крайнем случае через 20.
«Я вас там ждать буду. Слева от входа в зал, за одним из столиков. Увидите».
Я надавил на газ, выскочил в левый ряд и погнал в сторону Смоленской на разворот. Потолкался на светофорах, пропетлял по Арбатским переулкам. Места на Жигулевской парковке были прямо возле входа. Я сунул купюру в руку парнишке в черной форме, взял портфель с заднего сиденья и вошел в ресторан мимо фотографии Леонида Ильича со товарищей, пьющими водку на охоте, и мимо гардероба. Зимин, крепкий мужчина лет 50, с загорелым лицом и волосами, лишь немного тронутыми сединой, в белой рубашке и легких брюках, сидел за дальним столиком у стены в ближайшем от входа отсеке. Было еще рано, поэтому малолюдно. Я подошел к столику. «Присаживайтесь, Андрей Алексеевич», — сделал он приглашающий жест. «Я пиво попросил и к пиву чего-нибудь сообразить. Будете?» Я поставил портфель на стул, сам сел на соседний, расстегнул пиджак, повесил его на спинку стула, затем ослабил галстук. Жарко на улице. Лето в Москве — отдельная история. Отчего не быть? Буду обязательно. «Вот и хорошо», — кивнул он. Как раз подошел официант, поставил на стол запотевший кувшин с пивом, тарелки с закусками, положил два меню. Зимин быстро и ловко налил пиво в кружки, поднял свою в приветственном жесте, кивнул мне и выпил ее на треть буквально в два глотка. Я тоже отпил холодного пива, поставил кружку на стол, всем своим видом показывая, что готов слушать. «Мне надо поговорить с вами, Андрей Алексеевич», — заявил Зимин, — «без Федоров и прочих». «Ну вот мы сейчас без прочих Федоров вроде», — обвел я рукой окружающую действительность. «Давайте поговорим». Зимин еще хлебнул из кружки, затем сказал. «Значит так, я для начала попробую обрисовать ситуацию так, как я ее вижу. Может, я чего в ней и не понимаю, могу ведь ошибаться, но определенное мнение у меня сложилось. Положение у вас сейчас почти безвыходное».
«Полагаете?» — с некоторой иронией спросил я. «Это он или очень наивный, или неискренний. Другое дело, что выходы несколько радикальны».
«Полагаю», — подтвердил он. «Выход есть всегда, разумеется, я поэтому и сказал почти. Но вот именно хорошего выхода из ситуации нет. Мирного, полюбовного, вы уж моему опыту поверьте. Все же я в милиции 24 года проработал, и в адвокатах уже 3 года. Другое дело, что я почти уверен, что кредиторы ваши с вас и рубля не получат. Хотя дело ваше подгребут наверняка, а вас из него вытолкнут».
«Почему вы так думаете?» «С последним утверждением я, пожалуй, был согласен, все к тому и шло. Но уточнить не грех».
«А я таких людей, как вы, хорошо знаю», — усмехнулся собеседник. «Или за границу рванете, или станете опасно агрессивным, или еще что-то отчудите».
«Я что, бандит, по-вашему?» — спросил я, подумав, что не может быть такого, что Зимин вытащил меня на разговор лишь для того, чтобы я разболтал ему свои планы на будущее. Хотя, надо отдать должное, он почти угадал. Просто сдаваться я не собирался, и варианты уже прикидывал разные, в том числе и с печальными последствиями для противника.
«Нет, не бандит», — усмехнулся Зимин. «Вы вполне уверенный в себе 40-летний мужик, далеко уже не мальчик, у которого хватает и ума, и здоровья для того, чтобы не давать плясать у себя на голове фокстрот. Даже если бы у вас сейчас были те деньги, которые с вас тянут, вы бы их все равно не отдали, потому что долг ваш, тут вижу понятно, искусственного происхождения. К тому же вы не обременены семьей, а компания ваша уже развалилась, так что на самом деле вас ничто не сдерживает. А кредиторы, или, как стало модно говорить, рейдеры, этого еще не поняли. Они делают сейчас глупость из глупостей, загоняют в угол и еще злят. Можно сильно пострадать. А что же вы так радеете за его выплату, если долг полагаете искусственным?